Балет. Танцор. Неделю спустя на батискафе прибывает замена Фишеру. В отсеке связи уже никто не наблюдает за процессом. Машинам наплевать, есть ли у них зрители. Неожиданный лязг эхом разносится по станции, и Кларк стоит совершенно одна в кают-компании, ожидая, когда откроется люк в потолке. Наверху шипит сжатая кислородно-азотная смесь, выдувая морскую воду обратно в бездну. Люк откидывается. Зеленое сияние изливается в комнату. Он спускается по лестнице. Гидрокостюм запечатан, открыто только лицо. Глаза, уже спрятанные за линзами, кажутся невыразительными стеклянными шариками. Но почему-то они не настолько мертвы, насколько должны бы. Что-то пристально смотрит сквозь белые скорлупки, и оно почти светится. Слепые белки сканируют помещение, словно радар. Останавливаются на Лене.
«Ты Лени Кларк?»
Голос чересчур громкий, слишком нормальный.
«Мы тут разговариваем шепотом», только сейчас понимает она.
Они уже не одни. Лабин, Брандер, Карако появились на краю зрения, просочившись в комнату безразличными привидениями, и ждут, заняв позицию по краям помещения. Замена Фишера, кажется, даже не замечает их.
«Меня зовут Актон», — говорит он Кларк. «И я принес вам дары из мира небесного. Узрите!»
Он протягивает сжатый кулак и открывает его ладонью вверх. Кларк видит 5 металлических цилиндров, каждый не больше 2 сантиметра в длину. Актон медленно, театрально поворачивается, показывая безделушки остальным рифтерам.
«По одному на каждого. Они вставляются в грудь, рядом с водозаборником».
Над головой стыковочный люк с хлопком закрывается. Позади нее посткаэтальная дробь металла о металл возвещает о бегстве скафа на поверхность. Они ждут несколько секунд. Рифтеры, новичок, 5 новых устройств, которые еще больше растворят их человеческую сущность. Наконец Кларк протягивает руку, дотрагиваясь до одного, и ничего не выражающим голосом спрашивает.
«Что они делают?»
Актон резко сжимает пальцы, оглядывает каюту со слепой проницательностью и отвечает.
«Ну, мисс Кларк, они скажут нам, когда мы умрем».
В отсеке связи он рассыпает цилиндрики по контрольной панели. Лени встает позади него, заполняя помещение. Карако и Брандер смотрят сквозь открытый люк. Лабин исчез.
«В программе всего 4 месяца», — начинает Актон. «Но они уже потеряли 2 человек на Пикаре, по одному на Кусто и Линке, и Фишер получается 5-й. О таких успехах миру явно не хочется громко сообщать, а?»
Никто ничего не говорит. Кларк и Брандер стоят невозмутимые и спокойные. Карако переминается с ноги на ногу. Актон проводит пустым блестящим взглядом по всем троим.
«Боже! А тут веселая компания. Вы уверены, что у вас на станции только Фишер в ящик сыграл?»
«Эти штуки должны спасти нам жизнь?» — спрашивает Кларк.
«Не-а. Настолько сильно о нас не заботятся. Они помогут нам найти трупы».
Он поворачивается к консоли, играет на ней опытными пальцами. Топографический дисплей с вспышкой оживает на главном экране. Актон обводит светящиеся контуры пальцем.
«Значит, бип у нас по центру, а вот это непосредственно рифт. Господи, да тут немало географии».
Он указывает на группу жестко очерченных зеленых прямоугольников, расположившихся на полпути к краю экрана.
«Это у нас генераторы?»
Кларк кивает. Актон берет один из маленьких цилиндров.
«Они сказали, что уже послали вам программное обеспечение для этих штук».
Молчание.
«Ну, думаю, мы и так все выясним, а?»
Он тыкает пальцем одну, а потом нажимает на конец цилиндра. Станция БИП начинает громко кричать. Кларк резко дергается назад и со всего размаху больно врезается головой в трубу на потолке. Станция продолжает выть бессловесно и отчаянно. Актон касается консоли. Крик замирает, словно гильотинированный. Лени смотрит на остальных, оглушенные. Те, кажется, не особо удивились. Ну, естественно, в первый раз ей становится интересно, что сейчас было бы видно в их обнаженных глазах.
«Прекрасно», — говорит Актон. «Теперь мы знаем, что звуковая сигнализация работает, но вы получаете и визуальный сигнал».
Он указывает на экран. Точно посередине, внутри фосфорицирующей иконки станции, пульсирует алая точка, как сердце под стеклом.
«Работа устройства зависит от микроэлектрического напряжения в груди», — объясняет он. «Оно включается автоматически, если останавливается сердце».
Позади себя Кларк чувствует, что Брандер, похоже, решил уйти и повернулся к ним спиной.
«Возможно, мои представления об этикете несколько устарели», — реагирует Актон.
Его голос неожиданно становится очень тихим. Никто, казалось, этого не замечает.
«Но я всегда думал, что это крайне невежливо. Уходить, когда кто-то с тобой разговаривает».
В его словах нет никакой явной угрозы. Тон Актона кажется даже приятным. Это ничего не значит. Кларк тут же видит все признаки. Взвешенные реплики, омертвевший голос, неожиданно легкое напряжение всего тела, достигающей критической массы. Что-то знакомое растет под белыми линзами Актона.
«Брандер», — тихо говорит она, — «почему бы тебе не остаться еще немного и не дослушать человека?»
Звуки движения позади стихают. Новичок слегка расслабляется. Внутри нее что-то, находящееся глубже рифта, шевелится во сне.
«У нас есть специальный паз для установки», — говорит Актон. «Это займет не больше 5 минут». Руководство энергосети говорит, что трупные датчики теперь входят в стандартный комплект.
«А я тебя знаю», — думает она. «Точно не помню, но уверена, что уже видела тебя раньше».
В желудке Кларк завязывается крохотный узелок. Актон улыбается ей, словно отправляя какое-то тайное послание. Актон собирается принять крещение. Кларк ожидает этого с нетерпением. Они стоят вместе в воздушном шлюзе, гидрокостюмы тенями льнут к телу. Свежеустановленный выключатель чешется в груди Лени. Она помнит, как в первый раз рухнула в океан вот так. Помнит человека, который держал ее за руку, пока она тонула. Теперь того человека уже нет. Глубокое море сломало и выплюнуло ее. Кларк задается вопросом, не сделает ли оно то же самое с Актоном. Она затапливает шлюз. Сейчас эти ощущения кажутся почти чувственными. Внутренности сжимаются, океан врывается в нее, холодный и неумолимый, как любовник. При температуре 4 градуса по Цельсию тихий скользит по трубкам в груди, анестезируя те части, которые еще сохраняют чувствительность. Вода поднимается над головой, линзы показывают затопленные стены шлюза с кристальной четкостью. С Актоном все не так. Он пытается скукожиться, но всего лишь падает на Кларк. Она чувствует его панику, наблюдает за конвульсиями, видит, как подгибаются колени новичка в пространстве слишком узком, чтобы упасть.
«Ему нужно больше места».
Она улыбается про себя и открывает внешний люк. Они падают. Лени скользит вниз, наружу, по дуге уходя от давящей громады станции. Оставляя позади освещенный прожекторами круг, она исчезает в гостеприимной тьме, не включая фонарь. Чувствует присутствие дна в паре метров под собой. Она снова свободна. Только спустя некоторое время Лени вспоминает об Актоне и поворачивается в ту сторону, откуда приплыла. Прожекторы БИП пятнают тьму грязным светом. Станция, угловатая и раздувшаяся, тянется прочь от кабелей, удерживающих ее внизу. Свет изливается из нее слабым ракетным выхлопом. Лицом вниз, в этом сиянии, словно пришпиленный, лежит на дне Актон. Лени неохотно подплывает поближе.
«Актон?»
Тот не двигается.
«Актон?»
Она снова входит в свет, тенью разрезав лежащего новичка на две половины. Наконец он смотрит на нее.
«Это...»
Его как будто удивляет звук собственного изменившегося голоса. Новичок прикладывает руку к горлу, жужжит.
«Я не дышу!»
Кларк не отвечает. Актон снова смотрит вниз. Там что-то лежит, на дне, в нескольких сантиметрах от его лица. Лени подплывает ближе. В иле дрожит крохотное креветкоподобное существо.
«Это что?» —
спрашивает Актон.
«Какое-то животное с поверхности. Наверное, попало сюда на корпусе скафа».
«Но оно танцует?»
Она видит. Суставчатые ноги сгибаются и складываются, панцирь выгибается дугой, двигаясь под какой-то внутренний безумный ритм. Его жизнь кажется такой непрочной, словно следующий спазм или два разобьют ее на множество кусков.
«Это припадок», — говорит она, чуть помолчав. «Здесь ему не место. От давления нервы работают излишне быстро или вроде того».
«А почему этого не происходит с нами?»
«Может, и происходит».
«Имплантаты. Они накачивают нас нейроингибиторами каждый раз, когда мы выходим наружу».
«О, правильно», — тихо жужжит Актон.
Он аккуратно протягивает руку и берет существо в ладонь. Сминает его. Кларк бьет его сзади. Новичок отскакивает одна, рука разжимается. Куски панциря и водянистой плоти кружатся в воде. Он загребает ластами, выпрямляется и, ничего не говоря, смотрит на Лени. Его линзы в свете прожекторов сияют желтизной.
«Ты урод», — очень тихо произносит Кларк.
«Ему же тут не место».
«Нам тоже».
«Оно страдало, ты сама сказала».
«Я сказала, что нервы работают слишком быстро, Актон. Они передают не только боль, но и удовольствие. Откуда ты знаешь? Может, оно танцевало от того, что ему было охренительно хорошо?»
Она отталкивается от дна и с яростью исчезает в бездне. Ей так хочется залезть в тело Актона и вырвать оттуда все. Принести в жертву этот кровавый клубок потрохов и механизмов монстрам рифта. Она даже не может вспомнить, чтобы когда-нибудь настолько злилась, и признается себе, что совершенно не знает, почему. Бульканье и ляск снизу. Кларк смотрит сквозь люк кают-компании как раз вовремя, чтобы увидеть распахивающийся воздушный шлюз. Оттуда выходит спиной вперед Брандер, поддерживая Актона. У того разодран костюм на бедре. Он нагибается, снимает ласты. Брандер уже разделся и поворачивается на звук. Кларк спускается по лестнице.
«Он встретился со своим первым монстром. С мешкоротом».
«Это да. Я, сука, встретил своего первого монстра»,
— низким голосом произносит Актон. И Кларк видит, что сейчас будет за секунду до того, как... Актон бросается на Брандера, левый кулак как таран наносит один, второй, третий удар, и его противник на земле, окровавленный Актон уже заносит ногу, когда перед ним становится Кларк, поднимает руки, кричит «Стой, остановись, это не его вина!» И каким-то образом она не Актона умоляет, а что-то внутри него, выходящее наружу, и сделает все, что только может, только «Господи, пожалуйста, вернись, откуда пришло!» Оно смотрит сквозь молочные глаза Актона и рычит.
«Эта сука видела, как тварь плыла на меня! Он позволил ей порвать мне ногу!»
Кларк качает головой.
«Может и нет. Ты знаешь, как там темно. Я тут уже дольше всех остальных, и они постоянно подкрадываются ко мне, Актон. Зачем Брандеру причинять тебе вред?»
Она слышит, как тот встает на ноги позади нее, и его голос доносится через плечо.
«А вот теперь Брандер очень хочет причинить ему вред!»
Лени обрывает его.
«Послушай, я могу все уладить!»
Ее слова предназначены Брандеру. Глаза не отрываются от Актона.
«Может, тебе стоит пойти в медотсек и проверить, все ли в порядке?»
Новичок наклоняется вперед, натянутый как струна. Тварь внутри ждет и наблюдает.
«Этот говнюк!» — начинает Брандер.
«Пожалуйста, Майк!»
Она в первый раз называет его по имени. Наступает тишина.
«Это с каких пор ты суешься в чужие дела?» — спрашивает он из-за спины.
«Хороший вопрос». Но шарканье Брандера удаляется прочь, прежде чем она успевает подумать об ответе. Что-то в акте не засыпает.
«Тебе тоже надо провериться», — говорит ему Кларк. «Позже».
«Не, это было не настолько плохо. Меня удивило, насколько эта тварь оказалась хилой. После того, как я оценил нехеровые размеры этой штуки».
«Она тебе костюм порвала? Если смогла это сделать, то была не настолько слабой, как ты считаешь. По крайней мере, проверься. У тебя может быть рана на ноге».
«Как скажешь. Хотя могу поспорить. Брандеру медик нужен больше, чем мне».
Он сверкает хищной улыбкой и проходит мимо Лени.
«Тебе также неплохо бы поразмыслить о том, как держать свой гнев в узде», — замечает она.
Актон останавливается.
«Ага, я вроде как немного с ним погорячился».
«В следующий раз, когда ты попадешь в гейзер, он не будет с таким энтузиазмом помогать тебе».
«Ага»,
— повторяет он.
«Я не знаю. Я всегда был слегка... Но ты понимаешь...»
Она вспоминает слово, которое кто-то использовал уже после того, как все произошло.
«Импульсивным?»
«Точно. На самом деле я не такой плохой. Ко мне просто надо привыкнуть».
Кларк ничего не отвечает.
«В любом случае, думаю, что должен извиниться перед твоим другом».
«Моим другом».
Она снова остается в одиночестве, пока пытается справиться с этой раздражающей мыслью. Пять часов спустя Актон все еще в медотсеке. Кларк, проходя мимо открытого люка, заглядывает внутрь. Новичок сидит на диагностическом столе, костюм стянут до пояса. Что-то в этой картине неправильно. Она останавливается и заходит. Актон вскрыл себя. Лени видит, как плоть отслаивается около водозаборника, там, где мясо превращается в пластик, около трубок, которые переносят кровь, и тех, где течет антифриз. В одной руке он держит инструмент, исчезающий в полости, вращающийся наконечник тихо жужжит. Актон задевает нерв где-то внутри, и подскакивает, будто его дернуло током.
«Ты ранен?»
— спрашивает Кларк. Он отрывается от процесса и смотрит на нее.
«А, привет».
Она указывает на рассеченную грудную клетку.
«Это мешкород?»
Актон качает головой.
«Нет, «Не, он только поставил мне синяк на ноге. Я тут небольшой подгонкой занимаюсь».
«Подгонкой?»
«Тонкой настройкой», — он усмехается. «Обживаю оборудование».
Не срабатывает. Улыбка почему-то кажется пустой. Мускулы совершенно привычно растягивают губы, но вся мимика сосредоточена в нижней части лица. Одетые в линзы глаза холодом напоминают свежевыпавший снег, незапятнанный топографией следов. Кларк не понимает, почему они не беспокоили ее никогда раньше, и только тут до нее доходит, что она впервые видит улыбку бодрствующего Рифтера.
«Это явно не обязательная процедура», — замечает Кларк.
«Почему нет?»
— улыбка Актона постепенно иссякает.
«Тонкая настройка. Мы по замыслу должны самонастраиваться».
«Точно. Вот я себя и настраиваю».
«В смысле...»
«Я знаю, что ты имеешь в виду. Я подстраиваю работу под себя».
Его рука двигается внутри грудной клетки, словно сама по себе, что-то подправляя.
«Я считаю, что могу добиться лучших показателей, если выведу настройки чуть-чуть за пределы спецификации, одобренных начальством».
Кларк слышит краткий, жалкий скрежет металла о металл.
«И как же?»
Актон вынимает руку, закрывает дыру плотью.
«Ну, пока я еще точно не уверен».
Берет второй инструмент, запаивает шов на груди. Потом, поводя плечами, залезает в костюм и запечатывает его. Теперь он снова целый, как и любой рифтер.
«Дам тебе знать, когда в следующий раз отправлюсь наружу», — говорит он, протискиваясь мимо и небрежно кладя руку ей на плечо.
Она почти не вздрагивает. Актон останавливается. Он, кажется, смотрит прямо сквозь нее и медленно произносит.
«Ты нервничаешь?»
«Да».
«Тебе не нравится, когда тебя касаются?»
Его рука лежит на ее ключице, как оскорбление. Лени вспоминает, у нее такие же доспехи, как и у него. Немного расслабляется.
«Это не на всех распространяется», — врет она, — «только на некоторых людей».
Актон как будто размышляет над тем, какую колкость сказать. Решает, достойна ли ее фраза ответа в принципе. Потом убирает руку.
«Неприятная фобия для такого тесного места», — говорит он, отворачиваясь.
«Тесного? Да в моем распоряжении весь чертов океан».
Но новичок уже поднимается по лестнице. Извергается очередной гейзер. Обжигающая вода выстреливает из трубы в северной части жерла, остывает и смешивается с ледяным соленым раствором. Микробы бешено светятся пойманным вихрем. Вода полнится не сформировавшимся паром, так и не появившимся из завесов 300 атмосфер. Актон находится в 10 метрах, одна в потоке мерцающего голубого света. Она подплывает к нему снизу.
«Наката сказала, что ты все еще тут», — жужжит Лени. «Сказала, ты ждал извержения этой штуки».
Он не удостаивает ее взгляда.
«Правильно».
«Тебе повезло, что гейзер проснулся. Ты мог проторчать тут много дней».
Кларк отворачивается, направляясь к генераторам.
«Полагаю», — произносит Актон, — «он иссякнет через минуту или две».
Она резко выворачивается и замирает перед ним.
«Слушай, все эти извержения...» Она роется в памяти, ища подходящее слово. «Беспорядочны».
«Ага».
«Их невозможно предсказать».
«Многощетинковые черви могут их предсказывать. Моллюски и короткохвосты могут. А почему я не могу?»
«О чем ты говоришь?»
«Они могут сказать, когда что-то готово взорваться. Как-нибудь оглянись вокруг, сама увидишь. Они реагируют, прежде чем это случится.
Она оглядывается вокруг. Моллюски ведут себя как моллюски. Черви занимаются своими делами. Короткохвостые ракообразные привычно суетятся на дне.
Как они реагируют?
Целесообразно, в конце концов. Эти источники кормят их, но могут и сварить. За несколько миллионов лет местные обитатели научились читать знаки, так?
Гейзер икает. Поток качается, свет меркнет по его краям. Актон смотрит на запястье.
Неплохо.
Повезло,
говорит Кларк. Вакодер прячет ее неуверенность. Гейзер умудряется выжать еще несколько слабых выбросов и затихает окончательно. Актон подплывает ближе.
«Знаешь, поначалу, когда они послали меня сюда, я думал, это место — настоящая дыра. Думал, подчинюсь, выполню работу и отправлюсь наверх. Но это не так. Ты же знаешь, о чем я, Ленни?»
«Я знаю». Но она не отвечает.
«И я так думаю», — замечает он, словно услышав ответ. «Здесь вроде как красиво, на свой лад. Даже чудовища, когда узнаешь их получше. Мы красивы».
Он кажется почти нежным. Кларк тралит заводи памяти, отыскивая хоть какую-то защиту.
«Ты не мог знать. Слишком много переменных. Это нельзя вычислить. Тут ничего нельзя вычислить наверняка».
Чужое, нечеловеческое существо смотрит на нее сверху вниз и пожимает плечами.
«Не вычислить? Пожалуй, да. Но познать...»
«Нет времени на досужие разговоры», — говорит Кларк сама себе. «Мне надо работать».
«Это совсем другое дело», — заканчивает Актон.
Она никогда не сказала бы, что он — книжный червь. И вот Актон опять сидит, подключенный к библиотеке. Рассеянный свет просачивается из-под фона визора, сбегая по щекам. Последние дни он проводит там немало времени, почти столько же, сколько снаружи. Кларк бросает взгляд на плазменный экран, проходя мимо. Тот не светится.
«Химия», — говорит Брандер с другого конца кают-компании.
Она переводит взгляд на него. Тот тычет большим пальцем в сторону ничего не замечающего Актона.
«Вот что он там читает. Всякую странную хрень. Скучную настолько, что челюсть вывихнуть можно».
Этим же и Баллард занималась, прежде чем...
Кларк подбирает свободный фоновизор с соседнего терминала.
«О, с огнем играешь», — замечает Майк. «Мистер Актон очень не любит, когда ему заглядывают через плечо».
«Тогда мистер Актон сидит в приватном режиме, и я все равно ничего не увижу».
Она надевает шлем и подключается. Никакого ограничения доступа нет, Ленни легко подсоединяется к его линии. Лазеры устройства вытравливают тексты формулы на сетчатке. Серотонин, ацетилхолин, регулирование нейромодуляторов. Брандер прав, это очень скучно. Кто-то касается ее. Она не сдергивает с себя фоновизор, снимает спокойно. И в этот раз даже не вздрагивает, не хочет его радовать. Актон повернулся лицом к ней. Наушники с визорами висят на шее, рука лежит на ее колене.
«Рад, что у нас есть общие интересы», — тихо говорит он. «Хотя это даже не удивительно. Между нами есть определенная химия».
«Это правда». Она смотрит, не отводя глаз, прячась в безопасности линз. «К большому сожалению, у меня аллергия на уродов». Актон улыбается.
«Разумеется, у нас бы ничего не получилось. Возраст не тот».
Он встает и вешает фоновизор на крючок.
«Я тебе чуть ли не в отцы гожусь»,
— пересекает кают-компанию и спускается вниз.
«Какой же мудак!» — замечает Брандер.
«Он настоящая сволочь. Фишер таким даже не смог бы стать. Я удивлена, что ты не нарываешься с ним на драку».
Майк пожимает плечами.
«Другая динамика. Актон — просто мудак, а Фишер — грёбаный извращенец».
«И не будем упоминать о том, что Фишер никогда не давал сдачи».
Но Ленни оставляет эту мысль при себе. Концентрические круги сияют изумрудом. Станция БИП сидит прямо в центре мишени. Периодические капли слабого света усеивают экран. Трещины и острые скалы, бесконечные илистые равнины, евклидовые контуры человеческого оборудования — все сведены к обычной акустической продолжительности. Там есть что-то еще, отчасти евклидово, отчасти дарвиновское. Кларк увеличивает изображение. Человеческая плоть слишком похожа на воду для отражения эха, но кости видны довольно отчетливо. Автоматика внутри различается еще яснее, кричит даже при очень слабом сигнале сонара. Ленни фокусирует экран, указывая на прозрачный зеленый скелет с часами внутри.
«Это он?» — спрашивает Карако.
Кларк качает головой.
«Может быть, все остальные — это не он».
Ленни касается управления, экран расширяется, максимально охватывая пространство.
«Ты уверена, что его нет в каюте?»
«Он покинул станцию 7 часов назад и до сих пор не вернулся.
Возможно, он прижимается ко дну или сидит за скалой.
Возможно».
Судя по голосу, Джуди не особо в это верит. Кларк откидывается на спинку кресла, затылком касаясь переборки.
«Ну, работу он выполняет хорошо. А когда не на дежурстве, то может плыть куда угодно, я так думаю».
«Да, но это уже в третий раз, и он всегда опаздывает, слоняется, где ему вздумается».
«И что?»
Ленни неожиданно чувствует себя усталой, трёт переносицу большим и указательным пальцами.
«Мы тут не по сухопутным расписаниям живем, ты же знаешь. Он честно выполняет свою работу, поэтому не связывайся с ним, а то схлопочешь проблем.
Фишер, например, постоянно получал за...
Никому не было дела до того, что Фишер опаздывал. Всем нужен был предлог».
Карако наклоняется вперед и признается.
«Он мне не нравится».
«Актон? А с чего он должен нравиться? Это же псих. Да мы все психи, помнишь?»
«Но он какой-то другой. Я точно знаю».
«Лабин чуть не убил собственную жену на Галапагосах, прежде чем его перевели сюда. У Брандера множество попыток самоубийства».
Что-то меняется в позе Джуди. Кларк не уверена, но ее собеседница вроде как уставилась в пол.
«За дело заживое, похоже».
Она продолжает более мягко.
«Ты же не беспокоишься по поводу всех нас, так ведь? Что такого особенного в Актоне?»
«А, смотри».
На тактическом дисплее что-то входит в пространство сонара. Кларк дает увеличение на новый показатель, тот находится слишком далеко для хорошего разрешения, но жесткую металлическую метку посредине трудно не заметить.
«Актон», —
говорит она.
«И как далеко?»
— робко спрашивает Карако. Ленни проверяет.
«Около 900 метров. Не так и плохо, если у него есть кальмар».
«Нет, он ими никогда не пользуется».
«Хм, ну, по крайней мере, он вроде бы плывет напрямик».
Кларк смотрит на Карако.
«Вы двое когда на смену выходите?»
«Через 10 минут».
«Тогда ничего страшного, он опоздает всего 15 минут, максимум на 30 минут».
Карако не сводит глаз с дисплея.
А что он там делает? Не знаю.
Иногда Кларк думает, причем уже далеко не в первый раз, а действительно ли Джуди тут место. Иногда она не понимает совсем очевидных вещей.
Я вот тут подумала, может, ты сможешь поговорить с ним?
Предлагает Карако.
С Актоном? Зачем? Да ладно, забудь. Хорошо.
Кларк встает с кресла, Джуди отходит от люка, пропуская ее.
Лени.
Та поворачивается.
А как насчет тебя? Меня? Ты сказала, Лабин чуть не убил свою жену. Брандер пытался убить себя. А что сделала ты? В смысле, чтобы соответствовать?
Кларк не сводит с нее глаз.
В смысле, если это не слишком... Ты не понимаешь.
Голос Кларк абсолютно ровный.
Дело не в том, сколько ты всего натворил, чтобы попасть на рифт. Дело в том, сколько ты пережил, сколько перенес. Извини.
Карако с глазами, лишенными даже намека на эмоцию, умудряется выглядеть пристыженной. Лени немного смягчается.
В моем случае я просто научилась справляться с тумаками. И не сделала ничего такого, чем стоило бы хвастаться, ясно? Хотя и продолжаю работать над этим.
Она не понимает, как это могло произойти так быстро. Он пробыл тут всего 2 недели, но сейчас, стоя в шлюзе, чуть не разрывается от желания выйти наружу. Комната заполняется водой. Лени чувствует одну единственную судорогу, проносящуюся по телу, и прежде чем может двинуться, Актон открывает люк, и они падают в бездну. Он легко выплывает из-под станции по траектории, безо всяких проблем повторяющей ее собственную. Кларк направляется в сторону жерла. Чувствует Актона рядом, хоть и не видит его. Его головной фонарь не светится, как и у нее. Лени не включает его из чувства уважения к хрупким и изысканным огням, обитающим здесь. Почему Актон остается во тьме, она не знает. Он ничего не говорит, пока бип не превращается в грязно-желтое пятно позади.
«Иногда я задаюсь вопросом, почему мы вообще возвращаемся на станцию?»
Неужели в его голосе слышится счастье? Как вообще хоть какая-то эмоция способна просочиться сквозь металлический канал, который позволяет людям здесь говорить?
«Я вчера заснул неподалеку от жерла», — говорит он.
«Тебе повезло, что тебя никто не съел», — отвечает Лени.
«Они не такие плохие. Просто нужно научиться с ними общаться».
Интересно, общается ли он с другими видами с той же тонкостью, как и со своим собственным, но Кларк оставляет этот вопрос при себе. Какое-то время они плывут сквозь разреженный и живой звездный свет. Впереди мерцает еще одно пятно, слабое и приглушенное. Жерло — идеальная мишень. Прошли месяцы с тех пор, как Кларк в последний раз вспоминал о поводке, который, по идее, должен был нести их туда-сюда, словно слепых троглодитов. Она знает, где тот находится, но никогда им не пользуется. Здесь, внизу, просыпаются другие чувства. Рифтеры не могут заблудиться. Ну, кроме Фишера, возможно, но он потерялся задолго до того, как спустился на глубину.
«А, кстати, что же случилось с Фишером?» — спрашивает Актон.
Холод зарождается в груди Лени, добирается до кончиков пальцев, прежде чем звук голоса напарника затихает.
«Это совпадение. Совершенно обычный нормальный вопрос».
«Я спросил...»
«Он исчез», — отвечает Кларк.
«Мне так и сказали», — жужжит Актон. «Я думал, у тебя будет чуть больше информации».
«Может, заснул снаружи, и его съели».
«Сомневаюсь».
Серьезно? И с каких пор ты у нас эксперт, Актон? Ты внизу уже сколько? 2 недели?
Всего 2 недели, а кажется дольше. Время растягивается, когда ты снаружи, не думаешь?
Поначалу.
Ты знаешь, почему Фишер исчез?
Нет.
Он пережил свою полезность.
А-а-а. Ее машинные части превращают возглас в полускрип-полурычание.
Я серьезно, Ленни.
Механический голос собеседника не меняется.
Ты думаешь, они позволят тебе жить тут вечно? Ты думаешь, они бы вообще позволили людям вроде нас работать здесь, если бы имели выбор?
Она прекращает грести, но тело по-прежнему скользит вперед.
О чем ты говоришь?
Головой подумай, Ленни. Ты умнее меня, внутри, по крайней мере. Здесь у тебя ключ от города, ключ от всего этого грёбаного дна, а ты по-прежнему изображаешь из себя жертву.
Вокодер Актона неразборчиво журчит, плохо преобразованный смех, ворчание, а потом слова.
Они на это и рассчитывают, понимаешь?
Кларк снова принимается перебирать ластами, смотрит вперед на все усиливающееся свечение жерла. Но его там нет. На секунду она теряет ориентацию в пространстве.
«Но мы не могли заблудиться. Мы же направлялись прямо к нему. Может, электричества нет?»
Прежде чем замечает знакомый мазок грубого желтого цвета, идущий с направления на 4 часа.
«Как я могла вот так далеко завернуть?»
«Мы на месте», — говорит Актон.
«Нет, жерло вон там».
Сверхновая вспыхивает перед ней, пропитывая бездну ослепляющим светом. Линзам Кларк нужно какое-то время, чтобы привыкнуть. Когда всполохи увядают в глазах, океан превращается в грязно-черный занавес в ярком конусе головного фонаря Актона.
«Не надо», — говорит она. «Когда делаешь это, становится так темно, что вообще ничего не видно».
«Знаю. Сейчас выключу. Просто смотри».
Луч озаряет маленький каменистый выход пласта на поверхность, поднимающийся из ила, не больше 2 метров в диаметре. Шероховатые цветы, похожие на звездчатые формочки для печенья, усеивают его поверхность, радиальные лучи олиповато сияют красным и голубым в искусственном свете. Некоторые из них плашмя лежат вдоль скальной поверхности. Другие смяты в застывшие кальцитовые узлы, сомкнутые вокруг чего-то, что Кларк не может разглядеть. Парочка из них медленно двигается.
«Ты привел меня сюда посмотреть на морских звезд?»
Она пытается, но неудачно выжать хотя бы намек на скучающее пренебрежение из вокодера. Внутри же бьется отдаленно испуганное удивление, что он действительно привел ее сюда, что ее можно вот так легко направить, настолько сбить с пути, и она даже ничего не заподозрит.
«Я подумал, что ты, возможно, никогда прежде не разглядывала их вблизи», — говорит Актон. «Решил, тебе будет интересно».
«На это нет времени, Актон».
Его руки вошли в конус света и сомкнулись на одной из морских звезд. Медленно оторвали ее от камня. На нижней стороне создания есть какие-то жгутики, прикрепляющие его к поверхности. Усилия Актона освобождают их по несколько за раз. Он протягивает иглокожие вверх на обозрение Кларк. Сверху то кажется красноватым камнем, инкрустированным известковыми спикулами. Антон переворачивает звезду, и ее нижняя часть корчится от сотен толстых извивающихся волокон, аккуратными рядами расположенных вдоль каждого луча. И все эти волокна имеют на вершине крохотную присоску.
«Морская звезда», — рассказывает Актон, — «это пример абсолютной демократии».
Кларк пристально смотрит на него, спокойно давя в себе отвращение.
«Так они двигаются», — продолжает Актон. «Ходят на этих вот трубчатых ножках. Но самое странное, что у них совсем нет мозгов, что, в общем, неудивительно для демократии».
Ряды извивающихся червей, лес прозрачных пиявок, слепо ощупывающих воду.
Поэтому трубчатые ножки никто не координирует, они все двигаются самостоятельно. Обычно никакой проблемы и не возникает. К примеру, они всем скопом стремятся к пище. Но нередко треть этих ножек тянет все тело в каком-то совершенно другом направлении. Это существо — живое воплощение соревнования по перетягиванию каната. Иногда особо упорные не сдаются, и их буквально вырывает с корнем, когда остальные перемещают звезду туда, куда те не хотят идти. Но ведь право большинство, так?
Кларк осторожно протягивает к звезде палец. Полдюжины трубчатых ножек цепляются за него, но сквозь костюм это не чувствуется. Присосавшись, они выглядят почти нежными, хрупкими, словно жилки из молочного стекла.
«Но все это ерунда», — заявляет Актон. «Смотри».
И он разрывает морскую звезду на две части. Кларк отшатывается, шокированный и разозленный. Но что-то такое чувствуется в позе Актона, в этом едва видном силуэте, прячущемся за светом фонаря, отчего она останавливается.
«Не беспокойся, Ленни. Я не убил ее. Я ее размножил».
Он отпускает порванные половинки. Те, трепеща листьями, падают на дно, оставляя за собой след из кусочков бескровных внутренностей.
«Они регенерируют. Ты не знала? Ты можешь разорвать их на куски, и каждый отрастит себе недостающие части. Конечно, нужно время, но они восстанавливаются. А у тебя на руках остается уже несколько звезд. Этих парней чертовски сложно убить, понимаешь, Ленни? Разорви их на куски, и они вернутся, став гораздо сильнее».
«Откуда ты знаешь обо всем этом?» — спрашивает она металлическим шепотом. «Откуда ты взялся?»
Он кладет ледяную черную ладонь ей на руку.
«Отсюда. Вот здесь я родился».
Ей это не кажется абсурдным. На самом деле Кларк едва слышит его. Ее разум сейчас не тут. Он где-то в другом месте, перепуганный неожиданным осознанием того, что Актон касается ее, и она не против. Разумеется, секс невероятен, но он всегда такой. Интимность расцветает в тесном пространстве каюты Кларк. Они не помещаются вдвоем на койке, но как-то справляются. Актон на коленях, потом Ленни, извиваются друг вокруг друга в металлическом гнезде, разлинованном трубами, вентилями и пучками оптического кабеля. Они прокладывают курсы по швам и шрамам друг друга, пробуют языками складки металла и бледной плоти, не видя и видя все, скрываясь за роговичными доспехами. Для Кларк это новый поворот, ледяной оргазм любовника без глаз. В первый раз она не хочет отворачивать лицо, не чувствует угрозы от хрупкой близости. Когда Актон тянется снять линзы, она останавливает его прикосновением и шепотом. И, кажется, он все понимает. После они не могут лежать вместе, потому сидят бок о бок, прислоняясь друг к другу, уставившись на люк в 2 метрах впереди. Свет слишком тускл для сухопутников. В глазах Кларка и Актона комната залита бледным свечением. Он протягивает руку и пальцем касается осколка стекла, торчащего из пустой рамы на стене. Замечает.
«А тут раньше было зеркало».
Кларк покусывает его за плечо.
«Здесь всюду были зеркала. Я их сняла».
«А зачем? Они бы зрительно немного расширили пространство. Сделали его побольше».
Она показывает. Несколько оборванных проводов, тонких словно нити, свисают из дыры в раме.
«За ними установили камеры. Мне это не понравилось».
Актон хмыкает.
«Ну, тогда я тебя не виню».
Какое-то время они сидят молча.
«Ты там сказал кое-что, «Снаружи», — начинает она. «Сказал, что родился здесь, внизу».
Актон колеблется, но потом кивает.
10 дней назад.
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты должна знать. Ты же была свидетелем моего рождения».
Она обдумывает эту фразу.
«Это когда на тебя напал мешкород?»
«Тепло».
Актон ухмыляется своей холодной безглазой улыбкой, обнимает ее одной рукой.
«Насколько я сейчас помню, мешкород стал своего рода катализатором. Считай его акушеркой».
Образ всплывает в ее разуме. Актон в медотсеке проводит над собой вивисекцию.
«Точная настройка?»
«Ого».
Он слегка прижимает ее к себе.
«Я должен поблагодарить за это тебя. Это ты подала мне идею».
«Я?»
«Ты стала моей матерью, Лен. А моим отцом была эта маленькая креветка, бьющаяся в конвульсиях, которая окончила свои дни столь далеко от родных краев. Она умерла до моего рождения вообще-то. Я убил ее, и тебе это не понравилось».
Кларк качает головой.
«Ты говоришь какую-то ерунду».
«То есть ты не замечаешь никакой разницы? Хочешь сказать, что сейчас я тот же самый человек, который сюда спустился?»
«Не знаю. Может, я только сейчас узнала тебя получше».
«Может. Возможно, я тоже. Не знаю, Лен, мне кажется, я, наконец, проснулся. Проснулся полностью. Я вижу все иначе. Ты, должно быть, заметила».
«Да, но только когда ты снаружи». «Ты что-то сделал с ингибиторами?» — шепчет она.
«Немного снизил дозу».
Лени хватает его за руку.
«Карл, эти препараты предохраняют тебя от приступов каждый раз, когда ты выходишь наружу. Будешь с ними химичить, и тебя может скрутить, как только шлюз затопит».
«Я уже похимичил с ними, Лени. Ты видишь во мне хоть какие-то перемены, которые нельзя было бы назвать улучшениями?»
Она не отвечает.
«Все дело в потенциале действия», — рассказывает Актон. «Нервы должны накопить определенный заряд, прежде чем смогут выстрелить».
«А на этой глубине они стреляют постоянно. Карл, пожалуйста».
«Тише».
Он нежно прикладывает палец к ее губам, но она отбрасывает его с неожиданной злостью.
«Карл, я серьезно. Без этих лекарств твои нервы замкнут. Они сожгут тебя, я знаю».
«Ты знаешь то, что тебе сказали», — резко перебивает ее Актон. «Почему ты хоть раз не попытаешься дойти до чего-нибудь своим умом?»
Лени замолкает, уязвленная неодобрением. На койке между ними появляется пространство.
«Я не дурак, Лени», — тихим голосом говорит Карл. «Я чуть-чуть снизил настройки. На 5%. Теперь, когда я выхожу наружу, нервам требуется для активации чуть меньше стимуляции. Вот и все. Это пробуждает тебя, Лени. Я стал понимать многое. Почему-то я чувствую себя более живым».
Она смотрит на него и молчит.
«Естественно, они говорят, что это опасно. Мы уже напугали их до смерти. Думаешь, они хотят дать нам еще больше преимуществ?»
«Они нас не боятся, Карл».
«А должны». Он снова обнимает ее. «Не хочешь попробовать?»
И она неожиданно словно оказывается снаружи, по-прежнему обнаженная.
«Нет».
«Тут не о чем волноваться, Лен. Я уже сыграл роль подопытной свинки. Откройся мне, и я подкручу настройки сам. Займет не больше 10 минут».
«Я не хочу. Не готова, Карл. По крайней мере, пока. Может, кто-то другой?»
Он качает головой.
«Они мне не доверяют».
«Но ты не можешь их за это винить».
«А я и не виню».
Он ухмыляется, показывая зубы, острые, белые, почти как линзы.
«Но даже если бы они мне доверяли, то все равно ничего не сделали бы до того, как ты решишь, что все в порядке».
Она смотрит на него.
«Это еще почему?»
«Ты здесь главная, Лен».
«Полная чушь. Вот этого тебе точно не говорили?»
«А и не надо было. Это же очевидно».
«Я здесь дольше, чем большинство, как и Лабин, но всем на это плевать».
Актон едва заметно хмурится.
«Нет, и не думаю, что дело во времени пребывания на дне. Но ты лидер этой стаи. Волчица-вожак. Хренова Акела».
Кларк опять качает головой. Она роется в памяти, ищет что угодно, лишь бы оно противоречило абсурдным заявлениям Актона. И ничего не находит. Ее начинает подташнивать. Кларк прижимает Лени к себе.
«Плохо дело, любимая. Думаю, новый костюм явно сидит кривовато после такой продолжительной карьеры жертвы, а?»
Кларк отворачивается и принимается изучать палубу.
«Но в любом случае, подумай об этом», — шепчет ей на ухо Актон. «Гарантирую, что почувствуешь себя живой вдвойне, не такой, как сейчас».
«А это и так получается», — напоминает ему Кларк. «Каждый раз, когда выхожу наружу, для этого мне не нужно подкручивать внутренности». «По крайней мере, не эти внутренности».
«Это совсем другое», — настаивает он.
Лени смотрит на него и улыбается, надеясь, что он не будет на нее давить.
«Неужели он действительно ждет, что я позволю ему вот так меня взрезать?» — думает она, а потом понимает, что, может, когда-нибудь и позволит, если опасение потерять его неожиданно станет слишком большим и подчинит себе все другие страхи. И будет это уже далеко не в первый раз. «Вдвойне живой, значит?» Прячась за улыбкой, Кларк размышляет. «Это будет вдвое больше всей ее жизни. Пока не самая шикарная перспектива. Сзади идет свет, гонит тень по дну. Она не может вспомнить, сколько пробыла здесь. Чувствует неожиданный холод.
Фишер?»
Прежде чем верх берет здравый смысл, Джерри не стал бы пользоваться фонарем.
«Лени!»
Она разворачивается вокруг своей оси и видит силуэт, парящий в паре метров от нее. Фонарь глазом циклопа сияет у него во лбу. Кларк слышит беззвучное жужжание, искаженный эквивалент того, как Брандер откашливается, прочищая горло.
«Джуди сказала, что ты здесь», — объясняет он.
«Джуди».
Лени хочет задать вопрос, но Вакодер по пути теряет интонации.
«Ага, она вроде как следит за тобой иногда».
Кларк обдумывает эту новость.
«Скажи ей, что я безвредна».
«Дело не в этом», — жужжит он. «Думаю, она просто беспокоится».
Лени чувствует, как мускулы в уголках рта слегка подергиваются. Думает, что, может быть, сейчас даже улыбнется.
«Значит, предполагаю, мы с тобой на дежурстве», — говорит она спустя секунду.
Головной фонарь качается вверх-вниз.
«Именно. Надо отодрать кучу моллюсков. Заняться квалифицированным трудом».
Она подтягивается, невесомая.
«Ладно, пошли».
«Лени!»
Кларк смотрит на него.
«А почему ты пришла? Я имею в виду, почему именно сюда?»
Фонарь Брандера полосит по дну, останавливается на горе из костей гниющего мяса. В освещенном круге от луча улыбка скелета прошивает себе путь.
«Это ты его убила? Или что?»
«Да, я».
Она замолкает, понимая, что он имеет в виду кита.
«Нет», — говорит Лени, — «он умер сам».
Естественно, она просыпается одна. Иногда они пытаются спать вместе, когда после секса слишком лениво выходить наружу. Но койка слишком маленькая. Максимум у них получается лечь по диагонали, привалившись друг к другу. Ноги на полу, головами к переборке, шея затекает. Актон нежится на ней, словно на живом гамаке. Если им особо не везет, то в этой позе засыпают оба. Потом долгие часы приходится бороться с кучей неполадок в теле. В общем, оно того не стоит. Вот почему она просыпается одна. Но все равно по нему скучает. Рано. Расписание, переданное из энергосети, с каждым днем имеет все меньше значения. Циркадные ритмы растворяются в бесконечной тьме, медленно сбиваются с установленной фазы. Но, судя по расписанию, до начала смены еще несколько часов. Кларк просыпается посреди ночи. Наверное, говорить так на расстоянии месяцев от ближайшего рассвета слишком глупо, но сейчас это кажется особенно правдивым. В коридоре она на секунду поворачивается в сторону его каюты, но потом вспоминает. Он там никогда не бывает. Карл даже не заходит внутрь, только поесть, поработать или побыть с ней. С тех пор, как они сошлись, он практически не спал в своей комнате. Стал похож на Лабина, почти такой же странный. Карако тихо сидит в кают-компании, не двигаясь, подчиняясь своим внутренним часам. Смотрит, как Кларк направляется в рубку.
«Он вышел около часа назад», — тихо произносит она.
Сонар вылавливает его на расстоянии 50 метров к юго-востоку. Лени идет к лестнице.
«Он тут недавно показал нам кое-что», — говорит Караку ей в спину. «Кену и мне».
Лени оглядывается.
«Гейзер в дальнем углу жерла. У него такое странное отверстие с выемками, и он издает поющие звуки. Почти». «Угу. По какой-то причине он очень хотел, чтобы мы узнали о нем. Был очень возбужден. Он там снаружи какой-то странный, Лени».
«Джуди», — спокойно спрашивает Кларк,
— «зачем ты мне об этом рассказываешь?»
Караку отворачивается.
«Извини, я ничего такого не имела в виду».
Лени начинает спускаться по лестнице.
«Просто будь осторожнее, хорошо?»
Кидает ей вслед Джуди. Он свернулся клубком, плавая в нескольких сантиметрах над каменным садом. Подбородок уткнулся в колени. Естественно, глаза открыты. Кларк дотрагивается до него сквозь два слоя зеркального сополимера. Карл едва двигается. Его вокодер издает спорадические тикающие звуки. Лени сворачивается рядом с ним. В чреве ледяной воды они спят до утра.